«Да». Джон указал, что надо снова продвинуть пешку. «Я сделаю это в любом случае в ближайшие 3 дня». Нахмурившись еще сильнее, консул поглядел на доску, потом на противника, потом снова на доску.
«И куда же ты направишься?»
Он переместил ферзя, прикрывая короля. «Обратно в центр». Джон передвинул ладью на 2 клетки.
«Чтобы снова вступить в поединок со своим творцом?» — поинтересовался консул, контратакуя слоном.
Джон покачал головой. Он держался очень прямо и имел привычку откидывать кудри со лба, грациозно откидывая голову. «Нет», — мягко сказал Джон, — «чтобы задать центру жару, ускорить их нескончаемые гражданские войны и междоусобицы, быть тем же, кем мой прообраз стал для поэтического сообщества, занозой». Он указал, куда хотел бы поставить оставшегося коня. Консул оценил ход, не увидел в нем угрозы и хмуро уставился на своего слона.
«И зачем, интересно?» — наконец сказал он.
Джон снова улыбнулся и указал на клетку, где должна оказаться его ладья.
«В ближайшие годы моей дочери понадобится помощь», — он усмехнулся.
«Ну, вообще-то через 270 с чем-то лет, если точнее. Шах и мат».
«Что?» — консул воззрился на доску и вздрогнул. «Не может быть!»
Джон молча ждал.
«Черт!» — проговорил, наконец, консул гегемонии, опрокидывая своего короля на бок. 3000 чертей? Гром и молния!»
«Да», — Джон протянул руку. «Спасибо еще раз за приятную игру. Надеюсь, завтрашняя охота будет более удачной».
«Черт!» — буркнул консул и, не подумав, попытался пожать протянутую ладонь голограммы.
И в сотый раз его пальцы прошли сквозь бестелесную плоть.
«Черт!» — повторил он.
В ту ночь в Шрёдингеровой камере я проснулся, и в мозгу звучало только одно слово. «Ребенок». Я знал, что Энея была замужем до того, как наши отношения перешли в настоящую любовь. Я знал, что она родила ребенка, и это знание постоянно мучило меня. Но до сих пор я как-то не задумывался, что ребенок живет где-то в одной вселенной со мной. Ее ребенок. У меня слезы навернулись на глаза. «Где он? Сколько ему лет?» — спрашивал я себя, сидя на койке в кошачьем ящике Шрёдингера. Энея только-только исполнилось 23 стандартных года, когда она погибла, вернее, была зверски убита техноцентром и его марионетками. Она исчезла на год, 11 месяцев, неделю и 6 часов, когда ей исполнилось 20. Значит, ребенку уже 3 года. Плюс время, проведенное мной в Шрёдингеровой камере. Сколько же это будет? 8 или 10? Не знаю, но если ребенок еще жив, ему или ей... Господи, я ведь даже не спросил Энею, кто у нее родился. Мальчик или девочка, она ни разу не упоминала об этом. Я был настолько занят собственными терзаниями и уязвленным самолюбием, что даже не подумал об этом спросить. Какой же я был идиот! Значит, ребенку, сыну или дочери Энеи, сейчас около 4 стандартных лет. Он, она, ходит, несомненно. Говорит, ну да. Боже мой, да ведь ее дитя уже мыслящее существо. Оно говорит, задает вопросы, множество вопросов, если можно судить по моему скудному опыту общения с детьми. Постигает мир, учится ходить в походы, удить рыбу, любоваться природой. Я даже не спросил у Энеи, как зовут ее ребенка. Глаза у меня горели, горло перехватывало от стыда. Впрочем, она ведь не проявляла особого желания говорить об этом периоде своей жизни. А я не раз спрашивал, убеждая себя, что просто не хочу расстраивать ее и докучать вопросами. Она будет чувствовать себя виноватой, а я буду чувствовать себя кровожадным чудовищем. Но Энея говорила о муже и о ребенке, не испытывая ни малейшего чувства вины. Если быть честным, то, наверное, именно поэтому меня охватило такое бешенство и такая беспомощность. Но, как ни странно, это не помешало нашей близости и нашей любви. Как там было в том послании, которое я обнаружил на экране? Любви, о которой поэты будут слагать песни. Именно так. То, что я знал о ее муже и ребенке, ничуть не помешало нам любить друг друга, так, словно мы оба никогда еще никого не любили. А может, она действительно не любила никого, кроме меня? Я всегда объяснял ее брак порывом внезапной страсти, но теперь взглянул на это по-другому. Кто отец ребенка? В послании Нэи говорилось, что она любила меня и в прошлом, и в будущем. И в себе я открыл те же чувства. Я словно любил ее всегда. Любовь только таилась в глубине моего сердца и ждала своего часа. А что, если брак Нэи состоялся не по любви, не по страсти, а по расчету? Нет, не то. По необходимости. Ведь было же предсказано. Тамплиерами, бродягами, церковью последнего искупления и другими, что мать Энеи Ламия Брон зачнет и родит дочь, ту, кто учит, Энею. Согласно песням старого поэта, в тот день, когда второй кибрид Джона Китса умер физической смертью, и Ламия Брон пробилась в храм Шрайка искать убежище, жрецы Шрайка возгласили: «Благословенна будь мать нашего спасения, благословенна будь орудие нашего искупления». Спасением же была сама Энея. Что если Энее было предначертано родить ребенка, чтобы продолжить эту цепочку пророков, мессий? Конечно, я не слышал ни одного такого пророчества, но месяц за месяцем, описывая жизнь Энеи, я установил однозначно. Рауль Эндимион — тупица и тугодум, до которого все доходит, как до жирафа. Быть может, о новой той, кто учит, пророчеств было ничуть не меньше, чем о самой Энее. А может, ее ребенок несет человечеству совершенно иные дары и откровения. Очевидно, не мне суждено быть отцом второго мессии. Союз второго кибрида Джона Китса, по собственному признанию Энеи, стал великим примирением между лучшими индивидуумами техноцентра и человечеством. Потребовались способности и восприятие и людей, и эскинов, чтобы создать гибридную способность заглядывать прямо в связующую бездну, чтобы человечество наконец-то научилось языку мертвых и языку живых. Эту способность еще называют эмпатией, и, пожалуй, Энею логичнее всего назвать «дитя эмпатии». Кто же мог стать отцом ее ребенка? Ответ ослепил меня, как молния, оглушил, как раскат грома. Его логичность настолько меня потрясла, что я на миг уверился. Детектор, отщелкивающий время в энергетических стенах моей темницы, засек нужную частицу, и цианид уже впрыснут в систему регенерации воздуха. Какая горькая ирония! Разгадать загадку и в ту же секунду погибнуть. В космической шахматной партии, которую Энея и другие разыгрывали целых 300 лет, был еще один игрок, почти мифический наблюдатель иных разумных существ, несколько раз мимоходом упомянутый Энеей по различным поводам. Львы, медведи и тигры настолько могущественные, что предпочли перенести Старую Землю в Малое Магелланово облако только потому, что не желали быть пассивными свидетелями ее уничтожения, уже несколько столетий назад, по словам Энеи, отправили к нам одного или более наблюдателей, принявших человеческий облик, как я заключил из ее слов, и постоянно пребывающих среди нас. В эпоху Священной Империи, когда практическое бессмертие благодаря крестоформу стало привычным повсюду, затеряться среди людей не так уж сложно. И кроме того, наверняка есть люди, которые, как Мартин Селен, прожили не один век благодаря медицине эпохи Великой Сети, пульсинизации и решительному нежеланию умирать. Мартин Селен стар, это яснее ясного. Пожалуй, он самый старый человек в галактике. Но наблюдателем он быть не может, это тоже ясно. Автор песни чрезмерно самоуверен, чересчур активен, слишком привлекает к себе внимание, излишне скабрёзен и вообще не в меру сварлив, чтобы быть хладнокровным наблюдателем, представляющим столь могущественные разумные расы, которым ничего не стоит в мгновение ока обратить нас в прах.